Говорят, это такая ожидаемая тема. Да, есть кто-то, кому она не нужна? Ну, просто не нужна. Нет, я просто, честно, я просто вас освобождаю. Если вам, ну, не нужна тему каждой твари по паре, то лучше, в общем, не мучиться и не напрягаться сильно. Вот. Ну, а если все-таки это интересно, я, знаете, анекдот хочу рассказать. Я тут такой хороший анекдот рассказала, услышала. Значит, учительница в классе смотрит на детей и говорит им с враждебной нежностью, знаешь, каждой твари по паре. И открывает журнал и начинает ставить двойки. Так мы сегодня будем говорить не об этом. Так что журналы открывать не буду. Приветствую всех, кто там в дальней комнате. Там у меня группа поддержки, слышите, какая? Все замуж хотят. Ну, здесь тоже, я надеюсь, нет? А здесь группа, которая не хочет. Такие два лагеря. Нет, нет, я шучу. Кто хочет вообще жениться и замуж выйти? Кто? Можете мне помахать рукой? Аллилуйя. Тогда, значит, вот для вас. Вообще, знаете, я понимаю, что есть разные моменты. Есть моменты какого-то особенного Божьего слова, откровения по поводу одиночества. Но в основном, для тех, у кого нет никакого особенного слова и откровения, одиночество — это, знаешь, как в шутке кто-то сказал, что одиночество — это когда ты точно знаешь, кто нахрючил на кухне. Вот это называется одиночество. А все остальное — это вот как бы не Богом запланировано вообще для тебя. И я понимаю, что молодые люди очень часто очень сильно боятся ошибиться в жизни. Просто Бога очень любят, на самом деле очень любят. И поэтому очень сильно боятся ошибиться. И поэтому ты смотришь, уже там 20 лет еще боится ошибиться, ну еще ладно. Но уже 25 все еще боится, ну уже как-то напряжно. Ну, особенно девушкам, да? Но когда уже в 30 ты все еще боишься, это уже пора к пастору на освобождение записываться, знаешь? Потому что так, в принципе, можно и до 80 докарабкаться, знаешь? И в 80 созреть. Но уже будет, к сожалению, поздно. Я не знаю, конечно, может быть, кто-нибудь там будет так, как Сара, в 90 на нее будут западать цари. А я верю, что это на самом деле возможно. Девушки, вы здесь? Ну вот насчет рождения... Сейчас прокричится зал. Но вот насчет рождения в 90 уже сложно. Вот. А я думаю, что все, кто здесь сидит, наверное, все хотят детей, все хотят хорошие семьи. Кто хочет хорошие семьи и детей? Спасибо вам. Спасибо вам, тот зал. Не вижу вас, но... Просто чувствую вашу любовь. Нет, я не подговаривала. Вы знаете, я понимаю, что многие люди брак воспринимают, ну, естественно, каждый по-своему, в силу там всевозможных причин, сами понимаете, воспитание, там, образование, среда, там, семья, страхи там, и так далее. Но тем не менее, вы знаете, я недавно прочитала такое стихотворение. Я не буду его вам цитировать, оно очень длинное, такое романтическое, можно сказать, почти трагическое, чуть не заплакала. Стихотворение о том, как муж, значит, пишет жене, это стихотворение посвящает, это был семейный какой-то, значит, энкаунтер, и он решил ей в подарок, денег нет, решил написать стихи. Это дешевле. Вот. И он, значит, написал ей стихотворение, там такое содержание было, такое очень нежное, такое романтичное, в начале, первое четверостишее. Остальные, где-то примерно 16 четверостишие, говорили о том, что котлеты дома не пожарены, носки у него не постираны, дети, значит, в школу не отправлены. И, в общем, короче, все ужасно, грустно, и приходи же скорее, родная, потому что я без тебя просто не могу. Знаете, я почитала это стихотворение, ну, вот мой муж пишет стихи в большом количестве, и я, вы знаете, подумала, что если бы он мне написал такое стихотворение, наверное, я бы очень расстроилась. Если бы он сравнил меня с, знаете, какой-то жаркой котлетой исключительно, знаете, такой, или там, дома у тебя грязно, почему бы мне не жениться? Ну, наконец-таки я женю, можешь, извините, на пылесосе жениться, но почему обязательно кому-нибудь жизнь ломать? Ну, вы понимаете, а к женщинам очень часто такое вот обращение, что вот все, мы поженились, значит, все цветы, там, розы, вздохи, там, все это, все было до свадьбы, причем у каждого свое, у кого и не было. У меня есть одна такая пара знакомая, он пришел, ей подарил гвоздику, пока нес, она сломалась. Тык! И он приходит с такой сломанной гвоздикой, и говорит: любимая, выходи за меня замуж. Она посмотрела и расплакалась от счастья, потому что ей уже было 28. И в принципе, даже сломанная гвоздика пошла нормально. Но вот, вот ей было достаточно этого романтизма. Ты сейчас скажи 17-летней девочке, что тебе подарят сломанную гвоздику. Она расплачется, наверное, скажет: да что я вот недостойна большего. Достойно, достойно, до 28 ты еще можешь кочевряжиться. А там, глядишь, и сломанная гвоздика тебе пригодится. Так что дело такое. Знаете, вообще существует множество всяких правил. Причем правил, которые исключительно написаны людьми по поводу того, как нужно встречаться до брака. И вот такие правила, написанные людьми, вот они меня всегда умиляли. Мы сегодня тест один будем заполнять. Нормально? Вы готовы? Ну, этот тест такой ты можешь в телефоне. Тебе главное писать «да», «нет», а потом сосчитать все «да», «нет». Ничего не вопросы, ничего писать не будешь. Все буду диктовать я. А потом посчитаешь и кое-что о себе узнаешь. Хорошо? Знаете, у меня насчет того, как правила люди пишут, это, конечно, удивительно. У меня моя подруга очень близкая. Она, в нее влюбился парень, а она его вообще не любила, он ей был неинтересен вообще никак. Но это было давно, мне тогда было 17, было очень давно. Вот. И, значит, она ему придумывала кучу правил, чтобы якобы он завоевывал ее сердце. То есть она начиталась, значит, книжек всяких романтических, и она давай над ним изгаляться. И вот, значит, один момент, она сказала: как? Ну, ведь девушке нужно обязательно, значит, вот влезть в окно там вот и подарить цветы. Жила она на третьем этаже. Вот. Этот несчастный, значит, с высшим образованием физика, он не был скалолазом, спортсменом, там, ничего такого. Он был просто физиком, причем таким, очень таким, ну, таким сушеным таким, в общем, хороший парень. Вот. Но без физической подготовки. Он, значит, полез по лестнице этой пожарная, да, и ты, значит, там такой был парапет небольшой, и он, значит, там кое-как, а у него там около 45-го, по-моему, такой вот размер ноги, он там, значит, по этому парапету, пока он к ней пробирался, он думал, куда бы ей, значит, цветы, и у него там были два каких-то, не помню, уже какие-то цветы, он их взял, засунул сюда вот за ремень, чтобы они не, ну, не руки... Так же, надо как-то держаться, да? И вот он, значит, лезет по этому парапету, ноги у него трясутся, значит, долезает он до ее окна, а был вечер как раз. И мы с ней сидели там, значит, что-то там смеялись там, в общем, в покатуху. Мы же не ожидали, что у нас такой был сюрприз. У нас веселый получился вечер. И вдруг, значит, представьте, третий этаж, да, за окном темно, а шторы, там сразу дорога была и поле, то есть ей там, в общем-то, как бы темные шторы не нужны, поэтому просто там светлые такие, там какие-то занавесочки. И вдруг, значит, появляется такая вот перекошенная от ужаса, значит, физиономия. И мы, конечно, его сразу не узнали. Но что делают девушки, когда они видят вот такое лицо в окне? То есть, ты понимаешь, да, там ор сразу... Мы же там заорали, прибежал, значит, папа такой, а у него папа такой, он сидел, а он такой прибежал, то есть я все, всех порву такой, вбегает в комнату, а этот, значит, он все, мы уже поняли, кто это, и он такой, значит, от ужаса весь расплющенный в окне, он начал, значит, полез, а его не видно вот так вот примерно окно, и он полез куда-то в карман, и папа, он подумал, что он за ножом, что ли, полез там, за пистолетом. И он такой подбегает, значит, к окну. Окно закрыто причем, понимаете? То есть логики нет никакой. Он подбегает к окну, у него такой кулак такой пудовый. Он подбегает такой, размахивается в окно, как будто он ему сейчас даст. У того даже физически, значит, его мозги не сообразили, что как он ему даст, там двойное стекло. Вы понимаете? И он, не вытащив цветочек, короче, он рухнул. Его спасло только то, что там была клумба. И бабуля, значит, которая очень любила эту клумбу, она там насадила какие-то лютики, и она, значит, ее только-только взрыхлила. Поэтому он вот сломал себе только ногу. И мы потом его везли в больницу, значит, там его гипсовали. В общем, вот так вот, вот такой жених. И я говорю: слушай, хватит, может, над ним издеваться, потому что в следующий раз он на трубу куда-нибудь залезет, начнет там какие-нибудь серенады орать и голову себе сломает, поэтому давай остановимся. И, знаете, таких правил существует очень много. Вот вы читали когда-нибудь о таких вещах, да? Я тут вот недавно залезла в интернет. Боже, чего только не прочитала. Парень должен быть. И мне сразу стало жалко всех парней, потому что у меня вообще тоже 3 сына еще есть. Я себе представила, что девушка, к нему будет вот такие вот мерки, знаете, и там поехали, значит, он должен там уже иметь деньги, там обеспечивать. И там есть такая красивая фотография, дом, машина. И, значит, девушка пишет, что вот таким должен быть настоящий парень. Я только не поняла, домом он должен быть или машиной, потому что парня на фотографии не было. Но я подумала, она выходит замуж за что? За бензобак? Или, понимаете, то есть, ну, что? Вот мне просто интересно, надо, знаете, залезть в мозги у девочки, посмотреть, что там такое? Почему? Знаете, мы, когда поженились, у нас уже в следующем году будет 30 лет свадьбы. Вот. Это нам любимое. Вот это мой любимый муж. Встань, пожалуйста, а то здесь очень много приезжих. А вдруг твое святое лицо никто не знает? Не, ты встань. Ну, я же хочу... Вы знаете, вообще, эту проповедь, это он мне уступил, потому что вообще-то вместо доктора Грэди он должен был проповедовать. Потом был выбор, он или я. И в конечном итоге жребий пал, так сказать, на меня. Поэтому он вот сегодня так... Да, он сказал, что он будет просто смотреть на меня. Так вот, мы поженились 30 лет назад. У нас тоже была куча своих правил в голове. Единственное, что у нас тогда, знаете, тогда не было такого, что вот ты должен прямо, вот только женившись, ты должен сразу прямо там, у тебя карманы будут оттопыриваться, когда придешь домой, у тебя деньги просто будут вываливаться. Там каждый день букет роз, там, я не знаю, ванну там с жасмином, ну... В общем, много можно на эту тему размышлять. Мы женились, мы были голые, как крысы вообще. У нас ничего не было, кроме большой любви. Вот мы просто очень друг друга любили. Все остальное у нас ничего не было. У нас ничего не было очень много лет. Вы знаете, я вот сейчас думаю, когда я читаю разные вот эти правила человеческие о том, как мужчина должен обеспечивать, мне всегда жалко парней, честно. Потому что я думаю, если бы я такие правила поставила к моему мужу, я бы, наверное, до сих пор так и ждала бы сломанные гвоздички. И так бы никогда в жизни, наверное, замуж не вышла. Потому что все это, знаете, все это человеческое. Этого в Библии вообще нигде нет. Вот если ты внимательно-внимательно посмотришь, если твой ориентир в жизни – это все-таки слово, да? А в Библии написано, что слово – свет твоей ноге, да? Свет твоего пути. Поэтому если ты будешь на слово ориентироваться, то ты в слове такого нигде не найдешь. И вот эти вот, знаете, эти мнимые правила, я просто хочу, чтобы они сегодня разбиты были в твоей голове. Что вот парень должен быть так, он должен быть такой, он должен дарить кольцо с бриллиантом. Кто это сказал? Покажите мне в Писании, кто сказал, что парень... Девушки, не расстраивайтесь. Уже я чувствую, кто-то заплакал. Не, вы знаете, у меня есть такие знакомые, которые, когда они поженились... У них не было даже на обручальные кольца. И они скрутили проволоку, обыкновенную проволоку, закрутили ее в виде кольца и обменялись 2 проволоками. Наверное, никто бы их не понял. Но они любили друг друга. Это же их завет. Поэтому они имеют на это право. Вы понимаете, я хочу, чтобы сегодня ты просто освободил себя и людей, которые тебя окружают, от какой-то кучи совершенно ненужных, каких-то глупых человеческих обязательств, которых ни Бог не давал, никто вообще тебе не давал, ты сам их одел, сам одел и ходишь в них. И знаете, это на самом деле очень большая проблема. Потому что это мешает увидеть человека, это мешает увидеть личность, потому что ты не с деньгами будешь жить. Я недавно слушала свидетельство одного очень состоятельного человека. Он мне рассказывал, сколько раз он падал на ноль. Он говорит, я был очень богат. Я мог позволить себе все, что хотел, вплоть до там вертолетов и там островов. За несколько дней, вот так, раз и в ноль. И я пошел работать грузчиком. Я сидела в шоке. Я говорю, и как тебе? Он говорит, да нормально. Ничего, попереживал. Но, говорит, я знал, что я бизнесмен. Поэтому он пошел опять на грузчики. И потом опять взлетел. Поэтому, знаете, Ты не за деньги замуж выходишь и не без обеспечения. Вот такой брак, который строится на чем-то вообще материальном, это, знаете, это ничего, это мыльный пузырь просто. Вот поверьте мне просто, как человеку, который 30 лет в браке и всего лишь 3... И всего лишь 3 года, я просто вспоминала сколько, и всего лишь 3 года мы живем в своем жилье. Причем 2 сначала в одном своем, потом 3-й год в другом своем. И тем не менее, 3 года, почти 30 лет. То бишь сколько получается? У кого хорошо с математикой? 26. 26 лет. Нет, 30 будет в следующем году. То есть 26 лет, получается, мы жили по съемным квартирам. И мы никогда не знали, куда нас выкинут завтра. А у нас уже были дети. У нас вообще 5 детей. И у нас были дети, знаете, с детьми... Да, спасибо. Знаете, с детьми не просто снимать квартиры. Я помню, как последнюю квартиру снимал мой муж. Он звонил, и он так вот, вот так вот рассказывал. Вот так вот все. Ну да, все, порядок гарантируем, да, оплату гарантируем. Ему спрашивают, сколько детей? Такой, несовершеннолетних 3. И там такая пауза всегда была. А совершеннолетних? И люди сразу пугались, многие просто сразу бросали трубку. Вот в таких условиях мы жили. И знаете, я вам хочу сказать, у меня была замечательная жизнь. Ни о чем не жалею, ни на секунду вообще. У меня просто не было этих сумасшедших мерок к моему мужу. Знаете, таких, ты мне должен, должен, обязан, там, норковую шубу. Почему нет норковой шубы? Почему на рождение каждого ребенка не даришь кольцо с бриллиантом? Бедный мой муж. О, вы слышали, что он сказал? Он сказал, спасибо тебе, дорогая. Я перевожу, что он сказал. Нет, серьезно, вы знаете, хотя у каждой женщины, конечно, есть там какие-то свои там потребности, красиво одеться или еще что-то. Да вроде и бомжами не выглядели за эти годы. Мы все эти годы служили Богу, посвятили свою жизнь Ему. И в Библии написано, что надеющийся на Господа никогда не будет постыжен. Поэтому, когда у нас не было никаких шансов, ни денег, ничего вообще получить свое жилье, Бог нам сверхъестественно его дал. И сейчас мы живем в доме своем, за который мы не должны ни копейки. 240 квадратных метров – это наши. Ты знаешь, я хочу вдохновить тебя сегодня. Послушай, надо просто Библию слушать, да? Нужно слышать, что Бог говорит тебе. А Бог говорит, что если ты Его выберешь и будешь следовать за Ним, то ты никогда не будешь постыжен. Аминь. Вы уже тест готовы писать? Да? Ну, замечательно. Тогда давайте, доставайте, что у вас там есть, все ваши гаджеты, бумажки, все что угодно. Готовы? Итак, всего 10 вопросов, на которые вам нужно ответить только «да» или «нет». «Да нет» отвечать нельзя. Понимаете, да? Это такое русское такое. Хочешь чай? Да нет. Да нет, наверное, да. Чтоб все вот иностранцы с ума сошли, переводя. Да нет, наверное. Итак, первый вопрос. Значит, или «да», или «нет». Веришь ли ты в любовь с первого взгляда? Не списывайте друг у друга только, ладно? А то 2 поставим. Итак, веришь ли ты в любовь с первого взгляда? Второй вопрос. Легко отличить любовь от увлечения? Еще раз. Легко отличить любовь от увлечения? Да или нет? Третий вопрос. Успеваете? Любящие друг друга люди не будут ссориться и спорить. Повторяю, любящие друг друга люди не будут ссориться и спорить. 4 вопрос. Нервный смех уже по залу. Четвертый вопрос. Я верю, что Бог дает мне единственный шанс жениться или выйти замуж. Еще раз. Я верю, что Бог дает мне единственный, то есть что другого уже не будет. Шанс жениться или выйти замуж, да или нет? Пятый вопрос. Я считаю, что если муж и жена действительно любят друг друга, то трудности и невзгоды не повлияют на их отношения. Еще раз. Я считаю, что если муж и жена действительно любят друг друга, то трудности и невзгоды не повлияют на их отношения. Написали? Я думаю, шестой вопрос. Я думаю, что лучше связать свою жизнь с кем угодно, чем быть одному. Повторяю еще раз. Я думаю, что лучше связать свою жизнь с кем угодно, чем быть одному. Седьмой вопрос. Я считаю, что можно вступать в половые отношения до свадьбы, если у нас все серьезно. Еще раз, это не я считаю, это так написано. Седьмой вопрос. Я считаю, что можно вступать в половые отношения до свадьбы, если у нас все серьезно, да или нет? Дальше. Восьмой вопрос. Я думаю, что если двое действительно любят друг друга, то на это... то это на всю жизнь. Я думаю, что если двое действительно любят друг друга, то это на всю жизнь. Девятый вопрос. Я думаю, что ухаживания должны длиться недолго, 6 месяцев, не больше. Не, мы же не должны были обсуждать. Подождите, подождите. Каждый пишет, тихо глядя в тетрадку. Или шутя там, в гаджет. Еще раз. Я думаю, что ухаживания должны длиться недолго, 6 месяцев, не больше. Кто хочет, мы с вами потом обсудим эти вопросы. Десятый пункт. Люди больше способны на настоящую любовь в молодости, чем в зрелом возрасте. Еще раз. Ну, тут надо, конечно, как бы обозначить, что такое зрелый возраст, потому что, когда мне было 6 лет, мне казалось, что 20 – это уже глубокая старость. А когда мне было 20, мне казалось, что в 40 жизнь закончена. А когда мне сейчас 50, я еще поняла, что я еще жить не начала. Поэтому зрелый возраст – у каждого свое понятие, я понимаю. Но, тем не менее, значит, 10-й пункт. Люди больше способны на настоящую любовь в молодости, чем в зрелом возрасте. Итак, значит, теперь вам надо просто посчитать, сколько у вас «да» и сколько у вас «нет». Ну, давайте посчитаем «да». Ладно, нет, не считайте. Сколько у вас «да»? Не, вы не кричите, не кричите. Да не кричите, нельзя кричать, вот это нельзя. Я сейчас объясню, почему. Вы просто посчитайте и тихонечко себе запишите, и никому не показывайте. Вот так вот, вот так. Скажи, не смотри, это мой гаджет. Все написали? Ну, значит, смотрите. Ну все, расшифровку даю, да? Расшифровку. Готовы? Только руки не надо поднимать, не надо. Вы сейчас поймете, почему. Значит, расшифровка такая, что если от 7 до 10 – да, то подождите, у вас еще слишком розовое отношение к браку. И, в принципе, в вопросах брака еще можно поиграться в песочнице. Ну, примерно на таком уровне. Если от 3 до 6 – да, то вы, в принципе, готовы, но хорошо бы вам еще лет 10 подождать. Если 2 – да, или меньше, ну, тогда вы готовы. Я не слышу, как кричит от счастья тот зал. Мне просто интересно, кто-нибудь вообще есть готов там или здесь? У кого-нибудь из вас меньше двух, да, есть? Да? На самом деле, я сейчас вам прочитала, в принципе, достаточно серьезные заблуждения, которые существуют. И почему я вам сказала, не торопитесь никому рассказывать, сколько у вас «да». Потому что есть люди, которые верят все, либо любовь с первого взгляда, но если ты посмотрел уже второй раз и не влюбился, то это уже не судьба. Понимаешь, это одно заблуждение. Я знаю множество пар, которые годами ходили друг вокруг друга, вообще друг друга даже не видели. Даже интересно, думаю, а когда вы друг друга вообще как-то внимание друг на друга обратили? А, любящие друг друга не будут ссориться и спорить, это просто смешно. Вот кто-нибудь из здесь женатых вот на первом ряду, можете покивать мне головой? То есть такие розовые мечты у людей, что мы, когда мы женимся, никогда, ни за что мы не будем ссориться. Вы знаете, вообще, я вам хочу сказать, свою злую роль в этом сыграли романтические фильмы. Кто любит смотреть романтические фильмы? Любите смотреть? Это как бы хорошо, но не так, чтобы сильно. Я расскажу тебе почему. Потому что они формируют твое сознание. И когда ты смотришь, там все так красиво, там так красиво. И когда ты понимаешь, что у тебя в жизни не так все красиво, ты либо начинаешь изо всех сил тужиться, стараться дотянуться до этой красоты, и у тебя не получается, ты огорчаешься, и все вообще не так. Либо просто сразу смотришь на это, разочаровываешься сразу, на корню, и превращаешься в дикого скептика. Вы знаете, хорошая романтика – это вообще нормально. Я вот, например, изо всех сил всегда мужу пытаюсь что-то такое романтическое такое придумать. Он, конечно, как человек, так сказать, зрелый, на многие мои романтические изыски смотрит, я бы сказала, умиляясь. Да. То есть, например, когда я готовлю ужин и зажгу кучу свечей, он мне может сказать свою любимую шутку, что он не ест воск, и вообще он не может попасть в котлету. И от моего романтизма ему как-то в глазах темновато. И давай, любимая, включим свет. И вот любимая сидит, значит, такая. Романтический вечер не удался. Муж-скептик все разрушил. Свечи, значит, продолжают пованивать уже затуши. Значит. Он ест котлету счастливо, а ты сидишь, думаешь, это всю жизнь. У вас такое когда-нибудь бывало? Не, ну что? Ладно, вы еще 30 лет, тут никто не женаты. Нет, тут есть кто-нибудь, кто женат больше, чем 30 лет? Многие скажут, я столько, даже половину еще не прожил. Так это же здорово, слушайте, это здорово. Может быть, когда-нибудь, когда у вас это произойдет в жизни, вы скажете, о, она это мне рассказывала когда-то со сцены, уж не помню даже, как ее зовут, ну такая была, такая лохматая. Она мне рассказала, что муж тыкал в котлету, а я буду сидеть расстроенная. Но если она прожила 30 лет, значит и я проживу. Аминь. Поэтому я хочу вас вдохновить, дорогие. Я хочу сказать вам, что все преодолеваем силою возлюбившего нас. И никакой другой силой. Не мужа возлюбившего, нет, Господа возлюбившего. Потому что, знаете, все можно пережить. Ведь на эту ситуацию, например, вот как я вам сейчас предложила, эту ситуацию с котлетой, можно по-разному отреагировать. Очень по-разному. Вопрос, что вы хотите? Хотите поссориться? Ну, заведитесь тогда. Давайте, вперед. Да что это такое, да в конце это концов, сколько можно жрать котлеты, да-да-да. Я достойна большего, я что, за тебя за это замуж выходила? Ну, мужчины тоже разные, вы понимаете, что есть мужчины очень милые, он отложит котлету, расстроится и уйдет в другую комнату. А есть ведь разные ситуации, можно же потом эту котлету со стенки соскребать, там, или выковыривать у себя из прически. Все, понимаете, непредсказуемые иногда бывают вещи. А потом ты ему будешь, значит, следующую мораль читать. Ты же христианин! Как ты мог? Я не нуждалась в этой котлетной маске. Вот. А он скажет, я лучше знаю, в чем ты нуждаешься, женщина. Вообще хочу вам сразу сказать. Если у тебя нет чувства юмора, срочно начни его развивать. Это последний пункт вот к тем десяти, это уже правильный пункт, знаешь, потому что без чувства юмора тебе в браке делать просто нечего вообще. Просто даже если ты, у тебя нет чувства юмора, то ты не готов на все 100%. Потому что если ты ко всему будешь относиться серьезно, даже не женись вообще, не женись. Скажи, пастор Света мне разрешила, у меня отсутствует чувство юмора, я даю обет безбрачия. Потому что вообще без юмора в браке просто, ну, совершенно нечего делать. Абсолютно. И вы знаете, я хочу не быть голословной, так сказать. Я хочу показать тебе один библейский пример. Вы готовы? Библейский пример о человеке, у которого, по-моему, не было ни чувства юмора, ни каких правильных, скажем так, библейских основ вот, для вступления в брак. Вообще ничего просто, просто ничего не было. Наверняка были какие-то абсолютно романтические там розовые очки. И, по-видимому, я так подозреваю, что при первом браке эта женщина наверняка заполнила этот тест, он ей попался где-нибудь в интернете, заполнила этот тест и ответила все «да». Бывает любовь с первого взгляда? Да. Возлюбленные никогда не ссорятся? Никогда. А что там у нас дальше? Чушь там какая-то дальше еще. Что там? Что Бог дает мне единственный шанс? Да, естественно. Вот этот, который попался, косой, кривой, дурной, но это все. Аллилуйя. Дальше. Я считаю, что муж и жена действительно любят друг друга, и все трудности и невзгоды не повлияют на их отношения. Конечно, не повлияют. Поэтому я могу себя вести как угодно, делать что угодно, потому что мы же любим друг друга. Это очередная ересь, абсолютное заблуждение. Если ты любишь, то тогда давайте разберемся с понятием любви. Так что же тогда такое любовь? Потому что пока я говорю только исключительно об одном махровом-махровом эгоизме. Там даже вообще, даже понятия никакого любви не существует. Вообще не существует. Поэтому все эти, знаете, романтические строения глазок в 13 лет под названием «Я влюбилась» – это смешно. Любимые, простите меня, я не хочу ранить вашу душу, рвать ее на части там, и там слезы потом вам вытирать. Но вот как пастор Сергей рассказывает, что очень сильная любовь в садике, очень сильная и очень короткая. Потому что любовь, она всегда подразумевает труд, причем постоянный труд. Другое дело, конечно, если ты собрался своими силами трудиться, закатил рукава, ох, сколько ты дров наломаешь, я тебе сразу предупреждаю, мне тебе жаль просто. Потому что своими силами все, что ты делаешь, обречено на провал, если там нет Христа. Послушайте, своими силами уже израильский народ пытался достигнуть праведности. 40 лет походил по пустыне, ничего не добился. Бог посмотрел на это все, говорит, безнадежно. Если ты внимательно почитаешь весь Ветхий Завет, Новый Завет до смерти и воскресения Иисуса Христа, ты поймешь, что люди своими силами только дров ломали. Этот хотел все спалить ради Господа. А давай сейчас огонь сведем с неба, как они Иисуса не приняли. Там такая любовь была, сумасшедшая просто, горячая такая, красная и огненная. Он говорит, давай сейчас все сожжем. И Иисус говорит, подожди. О чем ты? Ты еще ничего не понял. Но для того, чтобы ты даже понял, нужно было Христу умереть, а потом воскреснуть. Аминь. Давайте мы с вами прочитаем. Иоанна, откройте Евангелие от Иоанна, 3 главу. Простите, 4 главу. Смотрю на Никодима, я зачиталась прям. 4 главу. Только недавно прошел праздник Пасхи. То есть, получается, было очень жаркое время года. Да? В Израиле это на самом деле очень жарко, потому что Пасха – это как раз преддверие лета. А знаете, что такое лето в Израиле? Это 50, примерно так. Ну, не знаю, вот сейчас здесь сколько градусов? Тебе жарко сидеть, да? Вот умножь на 2. Вот это примерно вот так, да? 4 глава Евангелия от Иоанна. Иисус пришел с 6 стиха. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить. ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня от самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются?» Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, ты сама бы просила у него, и он дал тебе воду живую». И женщина говорит ему: «Господин, тебе почерпнуть нечем, колодец глубок, откуда у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец?» В общем, она сразу ломанула куда-то, знаете, в дебри эти вот философские. «Ты больше нашего отца, он дал нам этот колодец, из него пил он, там его дети, его скот». Иисус все время пытается вернуть ее на другой разговор. Он говорит ей в ответ: «Всякий, пьющий воду эту, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина начинает опять. Ее опять, знаете, сносит потоком. Она понимает, что это неординарная ситуация. Она видит Христа. А Христос уже тогда был наполнен любовью Отца. Я все время думаю, почему за Христом всегда ходили толпы людей? Чем он таким прельщал? Вы знаете, Израиль никогда нельзя было удивить какими-то учениями, потому что Израиль – это одно большое сплошное учение. И у каждого учителя была своя галаха, свое трактование Писания. И вот он ходил, за ним ходили ученики, и там полтора ученика за ним ходит, он им ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Они такие о-о-о-о, и пошли, значит, о-о-о-о. И чего только не было до пришествия Христа. Были лжепророки, лжемессии. И когда Христос пришел, там уже все были учены, научены, изучены и переучены. Там уже вообще не о чем было разговаривать. И вдруг за Христом идут толпы. Представьте, за Христом идут толпы. Что такое было в Иисусе? Ты когда-нибудь... Вообще, ты любишь Писание? Кто здесь любит Писание? Помашите мне рукой. Ты когда читаешь Писание, ты любишь размышлять об этом? Я всегда люблю думать, а какой же был Иисус? Вот он сел с этой женщиной разговаривать. У нее там уже 5 мужей было. И те не мужья были. Вообще там, непонятно, какие-то пришлые мужики, с которыми она жила и потом бросала. Потому что у нее не было никакого представления вообще о любви Божьей, о браке. Вот так получилось. Вы знаете, я вам хочу сказать, никто в детстве не воспитывает детей. Представьте себе маму какую-нибудь такую больную на голову, которая говорит своей дочери: «Ты знаешь, у тебя будет 5 мужей». Девочка стоит, хлопает глазами. Вот вы себе такой кошмар представляете? Все мамы любят своих детей. И естественно, ей мама говорила, что вот, придет однажды время, ты выйдешь замуж. Я не знаю, что она там настроила у себя в голове по поводу замужества. Что это вообще было в ее жизни? Почему вот так вот это все как-то ужасная, изломанная такая жизнь, какая-то жуткая, и надежды уже нет. На Востоке женщина, которая имеет ни одного мужчину, она уже просто, она ниже плинтуса, от нее уже даже ноги никто не вытрет. Потому что такая культура. Ошиблась она там, не ошиблась, никто же разбираться не будет. Она блудница, и все. И вдруг Иисус садится разговаривать с блудницей. И он при этом не достал меч, знаешь, такой острый, и не начал ей там уши резать. Вот я такая женщина, на тебе, потому что я святой, а тебе вот. Вы где-нибудь такое прочли? Он начинает разговаривать с ней, а она теряет вообще всякий контроль. Она не понимает, что с ней происходит. Что происходит? Она чушь начинает нести. Я вот читала первый раз, когда этот отрывок, я думаю, она либо больная, либо дурная, либо, извините, как говорят... в реабилитации обкуренная там, либо я не знаю вообще, что это такое вообще. Вы просто почитайте, он ей говорит о чем-то, а она начинает какие-то философские дебри, причем, знаете, философия из уст женщины еще в то время, это вообще было, это не просто смешно, это уже обрыдаться даже. Она ему такая: вот у нас там колодец Иакова, ты что, больше отца нашего Иакова? Он же не сказал: женщина, дура ты, блондинка там лысая, заткнись, я прошу прощения, да? Ну, вы понимаете, потому что то, что она говорит, это чушь. Ты просто почитай, это ерунда. Но он разговаривает с ней. Простите, я люблю блондинок. И лысых тоже люблю. Даже женщин. Ну, у меня была одна такая, да. Такая пришла вся в пирсингах, лысая. Я ее обняла, она заплакала. потому что она не надеялась на то, что кто-то ее обнимет. Он ей говорит: «Я дам тебе воду живую». Она говорит: «А что это такое? Как новый колодец вырыешь?» И тут уже Иисус, значит, сверхъестественное подключилось. Иисус говорит: «Иди, позови мужа своего, будем вдвоем разговаривать. А тебе переводчик нужен». Она говорит: «У меня нет мужа». И тут Иисус говорит ей: «Да, ты правильно сказала, и те пять, вот эти пять, и тот, кто сейчас, это не мужья твои». И вот она уже прикоснулась абсолютно к сверхъестественному. Уже дары Духа Святого работают, уже все. Она прикоснулась к этому, и она все равно начинает. И что она ей говорит? «Господи, вижу, ты пророк. Отцы наши...» даже 20 стих, опять ее сносит, да? «Отцы наши поклонялись на этой горе, а то ей дело до ее отцов». Да никакого ей дела нет. У нее жизнь бы свою как-то исправить, понимаешь? Хоть как-то в порядок привести. А то там ее интересует какой-то там ее прадедушка, который уже, кости которого рассыпались. И вот она: «Отцы поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время», 23 стих, «и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». И дальше 24 стих говорит: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Она еще, может, чего-то не понимает. Она пытается как-то противостоять этой любви, которая просто захлестнула ее. Она просто забрала ее в плен, эту любовь. Она не понимает, что она отвечает. Она понимает, что она и так выглядит дурой в глазах всего города. Так теперь ей вообще нечего терять, потому что любовь Божья захлестнула ее жизнь. У меня нет другого объяснения этому месту Писания. У тебя есть? Любовь Божья настолько коснулась ее сердца, русский язык, коснулась ее сердца, да я думаю, что она взорвала просто ее сердце. Что могло заставить женщину, с которой не общались даже соседи, потому что это срам был с ней общаться, что могло ее заставить побежать в город, стучаться в дома и рассказывать: «Идите, идите, посмотрите, идите, посмотрите, там есть очень интересный человек». И вы знаете, если бы она просто так пришла, не пошли бы вы посмотреть, там кто-то пришел, никто бы ее не послушал, и никто бы за ней не пошел. Вы знаете, как нужно выглядеть, чтобы послушать вот последнего человека в городе? Она, наверное, там с вытаращенными глазами бегала. И эти мужи израильские, значит, одели там все эти свои бесконечные 25 одежд. И пошли посмотреть, кто же там новый пришел, еще один какой-нибудь рави. И когда они пришли к этому рави, вы почитайте, что произошло дальше. Пробуждение пришло в город. И они ей сказали: «Мы уже не по твоим словам веруем, мы сами видели. Мы видели и мы приняли эту силу, которая может просто взорвать твое сердце. Я хочу тебе сказать, все, что ты пытаешься в своей жизни построить, если там нет любви Христа, если там вообще нет Христа, даже не пытайся. Просто не трать свое время на это. Просто не трать. Ты мне можешь задать вопрос: а как это, как это? Я Библию читаю, 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 с утра до ночи читаю, 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 читаю. Я боюсь, а вдруг я ее положу, руки разожму и сразу нагрешу. У вас было когда-нибудь такое, нет? Может, у тебя было когда-нибудь такое, что я сегодня не помолюсь полтора часа. Да какие там полтора, 15 минут не помолюсь, все, по мне плачет ад. Было такое у вас, нет? Да было. Если честно говорить, то люди, на самом деле, поймите сейчас, я не пытаюсь судить вас, потому что я сама была в этом очень долгое время. Я сама жила вот в таком вот суде. Я думаю, вот здесь вот мы не домолились. Вот здесь вот мы не допостились. Вот здесь мы не дочитали, не долюбили, не доузнали, не до... научили, не до. И ты знаешь, ты можешь ходить в этом сутюде вообще всю свою жизнь, сколько бы лет тебе ни было. Ты можешь сказать, вот, я разрушаю все вокруг, я разрушаю, потому что я недостаточно собираюсь вот силами там, вот я недостаточно еще. Послушайте, я хочу вам сказать, вся полнота Божья находится на тебе. Ты веришь, что когда ты говоришь, что Иисус вошел в мою жизнь, то вся полнота Его любви и Его личности, она вошла в твою жизнь. Апостол Павел говорит, и уже не я живу. Да? Уже не я, не я существую, не я хожу по этой земле, не я люблю людей, но тот Христос, который живет во мне. Это Он может делать невероятное. Послушай, если ты завтра проснешься, посмотришь в зеркало и скажешь, что-то как-то я не очень выгляжу. Вспомни, как пастор Карлс проповедовал. Я перед Богом всегда выгляжу прекрасно, потому что Он любит. Он не перестает меня любить утром, днем и вечером. Вы знаете, когда я читаю вот эту историю про эту женщину, почему я вам сейчас ее прочла? Потому что Иисус пришел туда, где не было надежды. Никакой, это был абсолютный мрак. И в голове, и в сердце, душа, все было растоптано и уничтожено. И даже если туда Иисус пришел, и там родилось новое творение, так что тогда говорит нам с тобой? У тебя, у многих сидящих здесь в зале, еще слава Богу, вот таких вот кошмаров-то не было. Я хочу тебе сказать, тебе нужно внимательно смотреть, как ты подходишь к вопросу выбора партнера, там, выбора мужа в своей жизни. Это очень важно. Это очень важно. Но самое важное из всего семинара, запиши. Самое важное – это моя любовь во Христе. Это я в Нем, и Он во мне. И вот это моя жизнь. Он сказал, я дам тебе воду живую. Поэтому, Отец, напои меня каждый день, каждую минуту моей жизни. Напои меня водой живой. Я могу прочитать тебе очень интересные правила. Ну, я слово «правило» – это грубо, наверное, сказать. Это просто наставление, которое давал когда-то Дерек Принс. Знаете, был такой замечательный учитель Библии, он сейчас уже ушел к Господу, он прожил замечательную жизнь. Знаете, нам хорошо смотреть на людей, которые прожили замечательную жизнь в Боге. Да? Вы верите в это? Я люблю всегда читать книжки про кого-нибудь великого, потому что меня всегда вдохновляет. Потому что я смотрю на их примеры, я вдохновляюсь и говорю, о, это возможно, это классно вообще, это здорово, Господь так его любил, Он так его благословил в жизни. У него первая жена умерла, я вот сейчас там не помню точно историю. Он второй раз женился после смерти первой жены. Он женился на женщине, у которой было 8, по-моему, приемных детей. И они прожили долгую, счастливую жизнь. Его жизнь на самом деле, многие люди смотрели на эту жизнь, как на пример. И он замечательный учитель Библии. И он несколько пунктов пишет. Я тебе сейчас быстренько тебе их продиктую, хорошо? Он говорит, что на что нужно обратить внимание, когда ты собираешься выйти замуж, и вот ты смотришь на человека, вот этот человек, или ты собираешься жениться, да? Вот эта девушка. На что нужно обратить внимание? Ну, конечно, первый пункт, естественно, это красота. Это понятно, потому что если она не Мона Лиза, тебе нечего с ней делать, да? Ну, как ты думаешь, да? А если он не Ален Делон, он не мой муж. Мы смущены, что? Я о ересе говорю. Хорошо, это значит, что вы уже подкованы. Итак, первый пункт, на который нужно обратить внимание, это его хождение с Богом. То есть, читает ли он Библию, посещает ли он церковь, вообще, какой церкви он принадлежит, это тоже очень важно. Потому что я знаю много примеров, когда люди женились, и там были разные деноминации. Например, люди, крещенные Духом Святым. Да, вот у меня есть такая знакомая, одна девушка. Она крещена Духом Святым, она вышла замуж за баптиста. И там уже начался кошмар. Потому что он ей сказал, то, что ты молишься на языках, это все ереси. Все, закрыла рот, больше на языках молиться не будешь. И все. Вы знаете, и начался кошмар. Свою жизнь можно превратить в ад такими вещами. Вы понимаете? Поэтому на это важно смотреть. Даже людям из разных церквей, когда они женятся, у них разный менталитет немножечко где-то. И, наверное, уже где-то в начале непросто. Нормально, класс. Саша говорит, нормально. Это просто он такой. А я знаю множество примеров, когда люди начинают, они начинают на доктринах там путаться, спотыкаться. А мой пастор говорит вот так, а мой пастор говорит вот так. Она его тащит к своему пастору, он там ду-ду-ду-ду-ду, надо вот так. Ага, ясно, она радуется, он плачет. Потому что он потащил ее к своему пастору, и началось. Послушайте, это важно, это ваша жизнь. Вы понимаете, есть вещи, которые, на которых вы сразу можете сказать, нет, вот этого не будет в моей жизни. Вот как ты скажешь, так и будет. Послушай. Я так часто молилась, я слышала одну фразу. Одну фразу. Я говорю, Господь, там, я хочу сделать так, как ты хочешь. Да будет воля твоя. Я слышу фразу, а как ты хочешь? Я думаю, дьявол, вон, я тебя связываю. Связываю там, все, убирайся. И только потом со временем я поняла, что не, я не того связывала. Потому что Бог прислушивается ко мне. Потому что Он любит, и Он доверяет. Ведет ли этот человек чистую, целомудренную жизнь? Это тоже важно, потому что, когда ты встречаешься с человеком уже какое-то определенное время, знаете, у меня были такие девушки, которые приходили ко мне и говорили, вот мой парень, он склоняет меня там, к определенным там, вот, вещам интимным, он говорит, что у нас все нормально, мы же уже с тобой, мы уже, в общем, все, мы уже почти женаты, почему нет? Вы знаете, Дерек Принс здесь пишет очень четко, сразу и конкретно. Он пишет, это не ваш человек. Если ты любишь Господа, просто скажи ему, или нет, или вообще иди до свидания. Я лучше одна останусь, чем буду Богу моему вот так вот плевать в лицо. Следующее. Имеет ли желание он приводить других к Богу? Вы знаете, почему это важно? Я вам хочу сказать, почему. Потому что когда человек исполнен Божьей любви, он не может не проповедовать. Ты можешь проповедовать разными способами, разными путями. Ты можешь говорить, что вот Господь, я все, я собираюсь с Духом, я иду, я проповедую. А ты можешь проповедовать только потому, что ты просто не можешь не проповедовать. Потому что тебя сейчас просто разорвет, если ты не скажешь. Я прохожу мимо вахты сейчас. Вот там сидит женщина на вахте. Вы же все проходите мимо нее, да, в том последнем здании. Я отдаю ей ключ и тороплюсь уже на семинар, отдаю ей ключ, и вдруг я слышу, как у меня есть такое свидетельство внутреннее, не торопись. Я отдаю ключ и говорю, спасибо большое вам, у вас тут так хорошо, там, ну вот за ваше обслуживание. Она мне говорит, да, пожалуйста, я только вот мне тяжело даже сидеть, вы знаете, у меня так болит нога. И она мне рассказывает, что у нее подагра. Я говорю, все, давайте мы сейчас помолимся. Я говорю, вы просто молчите, а я буду молиться. И я помолилась сейчас за ее подагру. Я знаю просто, что Бог ее убрал, потому что Бог любит эту женщину больше всего на свете. Аминь. Поэтому, когда ты сейчас пойдешь мимо, подари ей улыбку. Хочешь, приобними ее. У меня есть сестра. У меня сестра есть. Моя сестра, моя там троюродная. Она такая вся, в общем, ужасная, там, разрушенная жизнь, у нее все. Она приехала ко мне домой, и она попала как раз в тот момент, когда, я уже не помню, что там было, мы что-то праздновали. В общем, у меня, значит, начали приходить подростки все, один за другим. И она стоит такая, от нее несет вообще сигаретами на 33 километра. А она ко мне приехала, я очень много лет ее не видела. И вот она как раз буквально вот порог переступила. И тут, значит, налетает на нее наша молодежь. Говорит, о, пастор Света, мы никогда не знали, что у вас есть такая сестра. И давай ее тискать, давай ее обнимать. А ей 46 лет, она никогда в жизни замужем не была. Она одинокая и очень такая, ну, тяжелый орешек вообще. Я смотрю, у нее глаза вытаращиваются вообще все больше и больше. Они все: «О, как мы рады вас видеть!» Да-да-да-да. Она была в таком шоке. Мне потом мой муж сказал: «Ты хоть народ-то предупредила, что ли?» Я говорю: «Ничего, нормально, 20 человек ее обняли, это значит, что 20 человек на нее возложили руки. Каждый из них рожден свыше, крещен Духом Святым, ей полезно». Нормально. Аллилуйя. Я могу много вам тут что рассказывать еще. Давайте, у меня уже время, все, вышло. Я хочу прочитать вам несколько мест Писаний на прощание. Ты готов? Просто потрясающее местописание. 1 Фессалоникийцам, открой, пожалуйста. Или, нет, давай к Колоссянам сразу. Давай сразу перейдем к Колоссянам. Колоссянам, 3 глава, 1 стих. 3 глава, Колоссянам, 1 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. Ты был крещен водой? Был. Кто крещен водой? Помашите мне рукой. Вы знаете, что водное крещение – это смерть для греха. А ты воскресаешь со Христом. Значит, это к тебе относится. Да? Скажи, кому это относится место Писания? Можете мне поднять руки? Значит, это относится к вам. Потому что люди иногда читают, говорят: это послание Колоссянам. Странное слово, надо еще в словаре порыться, что это такое. Но не ко мне. Там же не написано к Васе, там, к Маше. К Мале, Оле там. Итак, если ты, скажи, если я воскрес со Христом, то ищу горнего. Горнего – это там, вышнего. И мои глаза не здесь бегают, а там. И дальше, где Христос сидит одесную, по правую руку Бога Отца. Вот куда я смотрю. Вот куда обращено мое сердце. Вот куда моя душа смотрит. Вот туда. Ну, конечно, ты можешь мне сказать: если я буду смотреть только наверх, то я могу споткнуться и падать там, ходить, задрав голову. Не упадешь, послушай. И я понимаю, конечно, что да, нам нужно общаться, нужно какое-то время, чтобы замуж выйти, нужно строить, но строй свою жизнь правильно и знай, как Бог тебя любит, послушай. Если ты наполнен этой любовью Божьей, если ты знаешь, кто ты во Христе, тебе уже не надо будет писать эти правила. Не, там, не занимайтесь сексом до брака. Да, я думал, можно. А я думала, где ты вообще? Ты где? Ты куда смотришь вообще? Ты на Христа смотришь? Ну давай, поменяйся с Ним местами. Как ты думаешь, Он скажет, что это можно? Ну просто поменяйтесь с Ним местами. Вы знаете, когда-то Соловьев, по-моему, сказал, кто-то из русских философов сказал о том, что если ты хочешь знать, как вести себя, да, в данной ситуации, то поставь на свое место Христа, и ты сразу все поймешь. Послушайте, ну поставьте на свое место Иисуса. Ну что, эти 10 пунктов тебе нужны будут? Ты же прекрасно понимаешь, люди не могут прожить, не поссорившись хотя бы один раз. Но что ты при этом должен делать? Злом за зло, око за око, зуб за зуб. Давайте жить законом. И тогда ты разрушишь все вообще, что было и что могло быть. Все разрушишь просто. Или мы живем благодатью и покрываем любовью все, может быть, кто сделал нам зло или еще какие-то вещи. Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли. Ого! Как один парень мне на это сказал: я еще молод. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Знаешь, что это такое? Это ты облегся в Бога, и ты находишься в Нем. Ты находишься в Его любви. Твоя жизнь сокрыта. Она вот так вот, вот так со всех сторон. Он обнял тебя, и Он твою жизнь вот так сокрыл. Ты знаешь, если ты об этом будешь помнить всегда, если ты знать об этом будешь, если ты каждый день будешь стремиться к Иисусу, сказать: Иисус, ты здесь, ты моя любовь. Вы знаете, ты не будешь вести себя странным образом. Или какие-то там, знаете, какие-то падения, там еще что-то. Я хочу сказать, люди падают по одной причине. Они отвернулись просто. Они перестали в этой любви Божьей пребывать. Я не знаю, куда они себя загнали, в какие рамки закона они себя загнали. Они не выдержат закон. Ни одна плоть не может выдержать закон. Потому что кроме обвинения ты ничего там не получишь. А Иисус пришел, Он принес жизнь. Он принес жизнь с избытком. Он сказал, я есть вода живая. Ты хочешь жить? Купайся во мне. Пей. Здесь, вот здесь источник твоей жизни. Вы знаете, один проповедник хорошую вещь сказал. Он сказал, если ты не молишься на языках, у тебя нет силы просто в жизни. То есть ты рожден свыше, дай аминь. Если ты сейчас прямо сейчас умер, ты пошел на небеса, ты не потерял спасение, но силы в твоей жизни нет. Приходит какое-то искушение, приходят какие-то вещи, даже вот ты встречаешься с девушкой, у тебя вот пришло искушение, понимаешь, вот ты понял, что скорее бы вы поженились. Ну, бывает такое, парни, да? Нет, не бывает. Знаешь, что тебе надо делать? Все очень просто. Быстро взял и побежал куда-нибудь, где можно помолиться на языках. Потому что, когда ты молишься на языках, сила Духа Святого приходит в твою жизнь. И твоя плоть, она подчиняется твоему Духу. Вот иначе порабощать дела плоти невозможно просто. Невозможно. Мы все живые люди. И ко всем мысли какие-то приходят. То все. Неважно это все. Послушай. Важно, как ты ведешь себя, как ты выходишь из этого состояния, как ты выходишь из этого искушения. И смотрите, дальше апостол Павел пишет. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда вы явитесь с Ним во славе». Это уже тогда, когда ты явишься с Ним во славе. А теперь... Он пишет, отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие, не говорите лжи друг другу, совлеките этого ветхого человека. Просто выкиньте это от себя. Ты знаешь, у тебя каждую минуту есть момент такой, ты можешь, ты же живой человек, вот ты ходишь здесь, ты можешь по-разному отреагировать на разную ситуацию. Апостол Павел говорит, возьми вот это все, просто выбрось это от себя. Христос, скажи, Христос, ты моя жизнь. Давайте мы встанем. Христос, Он наша жизнь, Он твоя праведность, Он твое искупление, Он одежда твоей праведности. Без Него ты просто голый, лысый. Знаете, видели когда-нибудь таких, собаки есть такие, не помню, порода такая, знаете, она лысая такая. И там какая-нибудь температура плюс 15, она стоит вся трясется, знаете, такая. Не видели, нет? Она такая голая, у нее шерстки нет. Так вот, знаешь, когда человек, он думает, что он без Христа что-то может, он похож на эту смешную лысую собаку, знаешь, которая стоит и от каждого ветра ее трясет, она не знает, как ей в жизни ориентироваться, у нее уже слезы в глазах, просто потому что слезы. Правда, она такая несчастная стоит. Здесь кто-то крещен Духом Святым? Крещены Духом Святым? Ты знаешь, какая могущественная сила в тебе? А нельзя клавишника попросить выйти? Это отдельная просьба, личная. Какая силища находится внутри тебя? Какую силу несет Святой Дух? Просто подними сейчас руки. И давайте мы начнем тихо молиться в духе. Ты крещен Духом.